Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.
Привітання. Ви слухаєте Єврорадіо і при мікрофонах Мара Нельшанська, де Олег Барцевич.
А у ефірі програма «Петарда» у єйному виніковому виданні.
Цягом ближайшої години підсумуємо, що саме істотне, що відбулося на минулому тижні.
І наші теми.
«Живе Білорусь» – польський фільм про нашу речеїсність.
Що зняли навіть одну постельну сцену, але ну, це все не пошло, звісно, це все пригоже.
«Штанге auf Wiedersehen».
Vielen Dank für 4,5 Jahre.
Огромное спасибо за 4,5 года помощи, поддержки и сопровождения.
А у нас у квартиры газ, а у нас Белтрансгаз.
Беларусь будет платить нам в первом квартале 164 доллара с 1000 кубов.
4 дні до присуду. Нові околичності справи Коновалова Ковальова.
Там не видно нічого, лицо там совершенно чисте.
4,5 роки Беляцькому.
Це може бути розцінено як сигнал початку жорстких репресій супроти правоборонців. Ми то розуміємо, що це тиск на усіх нас.
Не переключайтеся.
І починаємо від теми кінематографічної і уже з ореолом скандальності.
Почалося ще з публікації нашої Ніви, у якої автори твердили, що у Польщі в умовах секретності здимають мистецький фільм про Білорусь.
Виснову на кон секретності кореспондент зробив на підставі того, що домовитися на інтерв'ю і навідування здимачної пляцовки у його не отрималося.
Ці то публікація поштовхнула автора у стужки, ці то просто кореспондент НН Дрен настарався, але за тиждень деталі у пановому проєкті стало відомо шмат. Наприклад, називатися він має «Мирон живе Білорусь». Русь, а кошт стужки каля 2 мільйонів доларів.
Так само відомо, що некоторі з епізодів узяті з життя Франа Кавячорки. Головну роль у фільмі зіграє репер Вінсент, а його напарницею буде відома польська акторка Кароліна Грушка.
Вінсент відказав на питання Єврорадіо і про кошт проєкту, і про те, як йому дісталася роля, а так само розвіяв міф міркованої секретності продукції.
Чому здимки фільму ось подалися журналісти нашої Ніви секретними? Я не справді у ніякій таємниці?
Не, на самом деле, это не таємниця, здымки абсолютно открытые, просто мы працуем от 6 ранницы до 10 вечера целыми днями и не маем навод 8 вольных хвилин, вот зараз я кажу литеральную перепынку помеж дублями. Просто, ну, не было махчимости покуль что запросить журналистов, я не ведаю, напевно, тому что не было часу покуль что.
А ты заправды фильм про Франа Кавячорку?
Нет, это фильм не про Франа Кавячорку, на самом деле, там в истории, конечно, есть некие детали его життя, але увогуле гэта зборний вобраз. Гэта вобраз чалавека, які імкнецца да свабоды, да волі, які малады чалавек, ідзе некае ўнутранае змаганне са знешнімі фактарамі. Такая драматычная, цікавая гісторыя. Я не магу расказваць усе акалічнасці сценару, таму што нікому не будзе потым цікава глядзець фільм.
А хто аўтар сценарыя і хто рэжысёр гэтага фільма?
Рэжысёр фільма Кшыштаф Лукашэвіч, вельмі вядомы польскі, досыць малады рэжысёр. Это уже его не первая праца далека, вельми опытный, досвеченный, талиновитый режиссер. В огуле у команде, у основным профессионалы собраны. Например, керовник плану, головный оператор, и он приехал из Лондона. И вся команда вельми профессийная.
Ты все-таки не профессийный актер, и ходят такие чутки в связи с этим, что тебя взяли на головную роль, именно за сябровство с Франком Вячорком. Как выглядел кастинг на эту головную роль?
Ну, я навод не хочу это комментовать. Шмат людей было на кастингу, и актера выбирал кастинг-режиссер, ну, один из наилепших у Польши, и навод наилепший у Польши. Это я набирала актеров.
Ты гроши, какие, колькость яких потрапила в интернет, что вось небыто 2 миллиона долларов выделили на фильм. Ну, и так само з'явились шутки, что вось тебе платят за один сдымочный день 1000 евро. Скажи, это правда?
Я не могу комментовать грошовые справы попросту тому, что я просто не маю информации про гроші.
Ти граєш з Кароліною Грушкою, вона відома якби актриса високого узровню. Чи будуть у вас з нею ніякі постельні сцени?
Ну, можу розкрити один секрет, вже зняли навіть одну постельну сцену, але ну, це все не пошло, звісно, це все пригоже, і це велика радість грати з такою досвідченою актрисою, з такою зоркою, як Кароліна Грушка. Я на мені допомагаю ввести у ролю.
Після з'явлення інформації про гэты проект з'явилося і шмат з'єдливих коментарів на той же нашій Ніві. Першу частку претензії можна було покреслить. Лепш би гроші дітям віддали. Другую – да хто такі Франа Кавячорка?
Ну, а де тоді коменти «Ура, повстає фільм про Білорусь»?
Ну, яны былі. Але на межі статистичної помилки. Гэта, до речі, здзіўляе. Ну, пачнем з грошей. Люди, калі керавацца такой логікай, дык ніякае кіно ўвогуле не трэба здымаць, музыку не пісаць, кніжкі не выдаваць, усіх мастакоў-дармаядаў скіраваць на прымусовую працу ў полі і з гэтага дзяцей карміць.
Апроч таго, грошы-то польскія. Чаму ўвогуле увогуле палякі гэтымі грашыма мусіць карміць кагосьці ў Беларусі.
Вось я пра тое ж космас, ну а другой палове каментатараў хочацца сказаць, замест таго, каб гнаць на праект, якога яшчэ ніхто не бачыў, прыдумайце штосьці самі, знайдзіце грошы, ды зрэалізуйце, што перашкаджаеце, хто? Ці можа вы закідвалі ўвесь гэты час палякаў такімі праектамі сваімі, а выбралі менавіта гэты? Да асобы Франака можна, канешне, ставіцца па-рознаму, але пры чым тут ягоная асоба ўвогуле? Я, напрыклад, цешуся, што такі фільм паўстане, што ён менавіта на беларускую, а не, скажам, на егіпецкую тэматыку, а таму, хто гэтую рэч прабіў, віншаванні. Ну, а якасць прадукта можна будзе ацаніць толькі па выніках. Нямецкі трэнер, цяпер ужо былы, беларускай зборнай па футболе Бернд Штанге, сказаў сваё апошняе ауфідерзейн беларускім аматарам ды журналістам.
А заадно і падзяліўся ўражаннямі ад жыцця ў Беларусі, асабліва ў часы крызісу.
Павел Свердлоў працягвае тэму.
Vielen Dank für 4,5 Jahre Hilfe, Unterstützung und Begleitung.
Огромное спасибо за 4,5 года помощи, поддержки и сопровождения.
Так уже былы галоўный тренер сборной Беларуси по футболе Бернд Штанге пачаў свою развітальную прэс-конференцию. 21 листопада у немца скончился контракт с белорусской командой.
К сожалению, за эти годы нам не удалось выполнить цели, поставленные федерацией, цели тренерского штаба и каждого отдельного игрока, потому что для многих это был последний шанс их жизни сыграть в большом турнире, поэтому мы разочарованы, что нам не удалось этого добиться.
Сборная Беларуси провалила отборочный цикл чемпионата Европы 2012 года. Штанге лічыць, что виноваты у гэтым у основным футболисты. Яны атрымлівалі траўмы і непатрэбныя жоўтыя карткі, прабіваліся ў топавыя клубы, дзе амаль не выходзілі на полі, карацей, усё рабілі не так. Что ж дотычется тренера, дык?
В каждой игре были какие-то вещи, которые можно было бы сделать лучше. Но таких серьезных ошибок, как если бы как листик на ветру мы колебались в разные стороны, этого мы не делали, а мы по линии своей шли, и в этом, я считаю, было правильно. Важно было то, что мы свою линию отработали и держались этой линией в игре.
Дякую шчырому немцу за тое, што хаця б не выхад беларускай зборнай у фінал Еўра-2012 ён не залічыў у свае дасягненні. Дарэчы, яшчэ адной цяжкасцю, з якой ён сутыкнуўся ў Беларусі і якая перашкаджала яму ў працы, Бернд Штанге назваў эканамічны крызіс.
Удивительным для было то, што пастаянна растущыя курсы валюты, пастаянна растущыя цэны, я же здесь живу.
Дасціпныя журналісты адразу высветлілі, чаму крызіс ударыў па трэнеры так балюча. Аказваецца, ён не ведаў пра існаванне сайта prokopovi.ch, а валюту апошнія паўгода мяняў толькі ў абменніках. Так і не зразумеў нямецкі адмыслоўца загадкавую беларускую рэчаіснасць. Хотя и вельми имкнулся.
Если игры были в Витебске, то я с утра старался поехать, чтобы посетить музей Шагала, либо в Бресте посетить там вот этот военный памятник на крепости. Мне хотелось понять страну, ментальность людей, историю понять этой страны. Особенно природа мне понравилась, я так мог получить отдых. Часто ездили на рыбалку в Вилейку, в Вилейское водохранилище. Много друзей здесь у меня остается.
После працы со сборной Ирака Бернд Штанге написал книгу. Зараз ён у письменники пераквалификовываться не збирается. Отпачне крыху и знов возьмется за працу. Правда, не кажа, якія ёсць прапановы. И на конт своего пераемника разважая без лишних словов.
В Беларуси есть много молодых, талантливых тренеров. Единственное, что я скажу, что для этой страны нужен тренер, который имеет огонь в сердце и харизму хорошую, и который будет верить, что можно добиться и невозможного. Испания и Франция – это почти невозможное.
Гэта Штанге уже про наступный отборочный цикл до чемпионата света 2014 года. На які зборную Беларусі павядзе іншы трэнер. Па звестках з футбольнай федэрацыі шукаць яго будуць сярод беларускіх спецыялістаў. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Сябры, вы слухаеце праграму «Петарда» ў ейным выніковым выданні.
З вамі Мара Нальшанская, Алег Барцевіч і наперадзе наступныя тэмы.
А ў нас у кватэры газ, а ў нас Белтрансгаз.
Беларусь будзе плаціць нам в первом квартале 164 долара з 1000 кубов.
4 дні да прысуда. Новыя акалічнасці справы Канавалава-Кавалёва.
Там не видно нічого, лісо там совершенно чистае.
4,5 гады Бяляцкаму.
Это можа быць расцэнена як сігнал пачатку жорсткіх рэпрэсій супраць правоборонцев. Мы-то разумеем, что это тиск на всех нас.
Аттракцион необычной щедрости. Беларусь в первом квартале наступного года будет отремливать газ по 164 доллара за 1000 кубометров, каже премьер России Владимир Путин.
Беларусь получит так называемую интеграционную скидку и в течение нескольких лет выйдет на равнодоходные цены до 2014 года. Сейчас Беларусь платит 244 доллара за 1000 кубов. Мы договорились с белорусским руководством о том, что в силу непростой ситуации в белорусской экономике мы реструктурируем эти платежи на следующий год. Но на следующий год при средней планируемой примерно цене около 400 долларов для европейских потребителей, Беларусь будет платить нам в первом квартале 164 доллара с 1000 кубов. Это существенная скидка для белорусских наших партнеров и друзей, которая позволит оставить в белорусской экономике не менее в среднем, не менее 2 миллиардов долларов. При этом мы договариваемся о том, что российская компания «Газпром» приобретает в собственность все 100% «Белтрансгаза».
У пятницу ж з'явіліся і афіцыйныя пацверджанні таго, што Расія дасць Беларусі крэдыт на пабудову атамнай электрастанцыі, які нават на мільярд долараў большы, чым меркавалася раней. 10 мільярдаў долараў, якія трэба выкарыстаць цягам 10 гадоў, а аддаць цягам 15.
Цікава, што дэталяў наконт таго, на якіх умовах даюць крэдыт, падаецца са стварэннем шматпакутнага супольнага прадпрыемства ці не, а таксама за колькі Расія набудзе другую палову Белтрансгаза, не паведамляецца.
Ну але падаецца лічбы ўражваюць. Зніжка па газе амаль у 100 долараў на кожнай 1000 кубаметраў. 2 мільярды ў беларускай эканоміцы.
Толькі падаецца, спажыўцы ад гэтага нічога не пабачыць.
«Газпром» знизил цену на газ для Беларуси. У первом квартале наступного года Россия будет продавать нам блакитное палево по 164 доллара за 1000 кубометров.
Это существенная скидка для белорусских наших партнеров и друзей, которая позволит оставить в белорусской экономике не менее в среднем, не менее 2 миллиардов долларов. При этом мы договариваемся о том, что российская компания «Газпром» приобретает в собственность все 100% «Белтрансгаза».
Заявил Путин на передне поседжения Высшего Держсовета союзной державы Беларуси и России. Але у вынику газ, який потанее для краины, станет дорожейшим для насельництва. Гэта становится зразумелым, калі мы пералічым, кольки платим за газ сёння. За 1000 кубометров блакитного палива беларусы сёння платяць усяго 107 долларов – у той час, калі «Газпрам» прадаваў яго «Белтрансгазу» за 244. «Газпрам» запатрабаваў ад «Белтрансгазу» не працаваць ва ўбытак у наступным годзе, а зарабляць. Гэта азначае, што цана для насельніцтва не спыніцца нават на 164 доларах. За адзін кубаметр газу сёння беларусы плацяць 933 рублі. Пасля нескладаных падлікаў атрымліваем, што сёння за 1000 кубаметраў газу мы плацім 107 долараў. Гэта на 137 долараў менш, чым краіна. Цікава, што амаль заўсёды было наадварот. У 2008 годзе пасля чарговага павышэння цэн на газ насельніцтва пачало плаціць ажно 214 долараў за 1000 кубоў, у той час як краіна на той момант купляла расійскі газ па 119 долараў. Надбаўка Белтрансгаза пры продажы газа на ўнутраным рынку Беларусі да цаны імпарту мусіць скласці 15 долараў за 1000 кубаметраў плюс падатак. Наколькі ў такім разе падаражэе газ для насельніцтва?
Сістэму разлікаў тлумачыць еўрарадыё эканаміст Алёна Ракава. Гэта вельмі складаная і заблытаная схема. Белтрансгаз плаціць падаткі, пасля Белтрансгаз прадае газ Белтопгазу. Белтопгаз таксама мае выдаткі. Яму трэба абслугоўваць усе трубаправоды, ён плаціць падаткі.
Такім чынам, з улікам падатку газ будзе каштаваць для эканомікі Беларусі 215 долараў за 1000 кубоў. А калі ён дойдзе да нашых пліт, можа яшчэ падаражэць за кошт выдатку Белтопгазу. У выніку, калі Беларусь пойдзе на патрабаванні «Газпрама» і павялічыць цану для насельніцтва, то за кожную 1000 кубаметраў газу нам давядзецца плаціць мінімум на 108 долараў больш, чым сёння. Такім чынам, з 933 рублёў за кубаметр газу цана можа ўзрасці ўдвая да 1800 рублёў, а жыроўка сярэдняй беларускай сям'і можа пацяжэць мінімум на 15 тысяч рублёў. Наста Манцэвіш, Еврорадио.
До вынесения присуду меркованным террористам Ганавалову и Ковалеву засталось 4 дни. Свое решение судья огучит 30 листопада.
Период перапынку журналисты и адмысловцы выкористовывать, как еще раз проанализовать детали справы. Так, на нашем сайте вы можете поглядеть видео с выбуху, на якое мы наклали за уваги адвоката до запису.
А прошлый год у редакцию трапили фотоздымки с затримания у Владислава Ковалева. Нагадаю, что после затримания экспертиза зафиксовала у обвинувачанага пошкоджені, якія меркавана былі нанесены да затрымання. Аднак на гэтых фотаздымках падчас затрымання ніякіх пашкоджанняў не бачна.
Працягвае Віталь Ругайн.
Пасля затрымання 12 красавіка у абвінавачанага ў тэракце Уладзіслава Кавалёва экспертыза зафіксавала пашкоджанні. Экспертыза праходзіла з 13 па 25 красавіка. Згодна з дадзенымі, якія зачыталі ў судзе па справе тэракта ў мінскім метро, у Кавалёва знайшлі драпіны на падбародку, кісці, перадплечча і калені. Згодна з меркаваннем экспертаў, яны нанесеныя цвёрдым тупым прадметам. Сам Уладзіслаў Кавалёў сказаў на папярэднім следстве, што параніўся на працы, то бок да затрымання меў гэтыя траўмы. Еўрарадыё атрымала фотаздымак Кавалёва ў момант затрымання. На ім Кавалёў сядзіць на падлозе ў кватэры, рукі трымае за спінай. За ім бачна чалавека ў чорным, некіх слядоў і траўм на твары не відаць. Маці абвінавачанага Любоў Кавалёва гаворыць, што таксама не бачыць слядоў збіцця.
Там не видно ничего, лицо там совершенно чистое. То есть, как вот на следствие говорила, что якобы их там могли при задержании ударить, да? То есть на фотографии видно, что при задержании их никто не бил.
Уголовного обвинувачного по справе Дмитрия Коновалова экспертиза так само знайшла синяки на грудях, животе и плечах, якія з'явіліся прикладно за 5-6 дён до затримання. Так само эксперты знайшли синяки и раны на стягне и сбоку грудной клетки, давностью от 1 до 2 дён. Затримали Коновалова 12 красавіка, а экспертиза проходила 13-го. Падчас першага допыту, паказанага на судзе, адна з прысутных, Наталля Паходня, была ў першых радах і добра разгледзела Канавалава.
Лично я, как увидела, во-первых, у него было очень отёкшее вот лицо и вся голова у Канавалава. Отёк, вот так он был виден, этот отёк лица. Всё время ему было очень плохо, как я увидела на руке, значит, вот как вмятина такая красненькая, вот как они были чем-то раньше пережаты. Мне кажется, что у него был просто, возможно, черепно-мозговая травма около. Мне так кажется, вот как я увидела ребёнка. Ещё, знаете, был страшный момент, у него глаза были, зрачки очень широкие.
Коновалов патлумачыў на папярэднім следстве, што атрымаў пашкоджанне падчас затрымання. У матэрыялах справы гаворыцца, што разглядалася магчымасць оказання супраціўлення і выбуху. Таму ўжыванне фізічнай сілы да Канавалова было вымушаным. Віталь Ругайн, Еврорадыё.
Ці пацвярджаюць атрыманыя фотаздымкі словы Кавалёва пра тое, што ў дачыненні да яго падчас следства ўжывалі прымус, пытанне застаецца адкрытым. І гэта далёка не адзінае такое пытанне, на якое падчас следства адказу не было.
Ну, хаця б на заўвагі адваката наконт запісаў з камер назірання.
Менавіта гэта і падштурхнула неабыякавых асобаў распачаць збор подпісаў супраць пакарання смерцю абвінавачаных у тэрарызме, а менавіта такога пакарання запатрабаваў пракурор. Больш за 40 тысяч подпісаў за тыдзень сабралі ў інтэрнэце аўтары петыцыі, якая заклікае не ўжываць да Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва смяротнага пакарання.
У тэксце петыцыі аўтары падкрэсліваюць, што няма цвёрдых доказаў вінаватасці падсудных.
А ў каментарах да сваіх подпісаў шмат хто адзначае, што супраць смяротнага пакарання ўвогуле.
Еўрарадыё вырашыла даведацца, як на перспектыву расстрэлу абвінавачаных глядзяць самі пацярпелыя ад тэракту. Віталь Зыблюк.
Прокурор запатрабаваў расстрэл для абодвух абвінавачаных у тэракце Дмітрыя Канавалава і Уладзіслава Кавалёва. У інтэрнэце супраць смяротнага пакарання сабралі амаль 37 тысяч подпісаў. Асобна подпісы збірае і маці Кавалёва. У першы ж дзень суда над меркаванымі тэрарыстамі гучалі заклікі іх расстраляць. Еўрарадыё пацікавілася ў пацярпелых ад тэракту, ці падтрымліваюць яны пакаранне ў выглядзе выключнай меры.
Я не хадзіла, конечно, маральна было цяжело, я адказалась. Ну, это газета, это телевидение, это постоянно, конечно. Должна быть смертная казнь.
Говорить потерпелая Галина Казарина, якая подчас выбуху отрымала легкие пошкоджения.
Я не согласна с тем, что, допустим, заставляет людей сидеть пожизненно. Это не наказание. Вы знаете, конечно, побывавшие в той ситуации, да, и видевшие все это своими глазами, конечно, то, что им там говорят, высшую меру, да, с этим вполне согласна.
Вольга Козельская сочила за судом по радио и телебачине. И она меркует, что виноваченных варто покарать пожитевым зняволеннем.
Показывали по телевизору, я и по радио я слышала. Информация, в принципе, была скупая, я вам хочу сказать, что по телевизору, что по радио показывали. Очень достаточно так это, знаете, бегом прибежались там, да, так это, знаете. Ну, конечно, я не знаю, но мне кажется, что все-таки они виноваты. Мне кажется, для них большим наказанием было бы, если бы было пожизненное заключение. Потому что, вот как показывают в российских тюрьмах, вот там, где сидят вот эти вот осужденные на пожизненное заключение, так там кошмарные условия. Когда будут всю жизнь вот так вот мучиться, жить в таких нечеловеческих условиях, может быть, они тогда больше осознают все-таки свою вину. Я вот о своих знакомых, которые там не были, но собирали информацию по интернету и вот из печати, и все, так тоже считают, что это как бы, может быть, это и не они. Мне кажется, что все-таки ошибиться следствие не могло в этом.
Потерпелый осилок Вячеслав Харанека на суде так само не был и за процессом амаль не сочил.
Как потерпевшего тоже приглашали на территорию. Суд, но я, вы знаете, что я, во-первых, отказался, просто чтобы не снимать всю эту муть, потому что когда я начинаю, мне сразу все это всплывает в памяти. Первые два процесса я следил, а потом я уже, как вы знаете, я так, а сколько уже прошло вообще этих?
Харанека так само лечит, что лепшим покаранием будет пожизненное изневоление.
С одной стороны, это ну, то, что столько невинных людей погибло. Если мое мнение, то горе, которое эти ребята принесли, смертная казнь — это очень легкое все-таки наказание. Ну что за смертная казнь? Мне кажется, все-таки надо было бы, ну, мое мнение, это пожизненное. Ну, раз у нас пока существует, не отменена смертная казнь, это вправе суда так решать. Но если мое мнение, я бы все-таки, чтобы они вот пожизненно, потому что, чтобы, ну, очень просто все, понимаете, раз и все, пуля в затылок и все, никаких мучений.
Меркование потерпелой Людмилы Жичко было подобным. Раз виноватые, треба карать сурово. Але ей было цікаво поглядеть на злочинцев, тому и она пришла на суд и засталася присутничать амаль на всех посяджениях. Процесс, заместо того, как еще больше упевнить ее у виноватости Коновалова и Ковалева, покинул шмат пытанняў.
Она шла с полной уверенностью, что это именно те люди. А по мере того, как адвокаты представляли защиту, а прокуроры обвинения, мнение мое менялось. Считаю, что прокурорские обвинения были построены очень слабо. Но это мое рядовое мнение, то, что очень много несоответствий, очень много нестыковок. К смертной казни я отношусь отрицательно. Дело потому, что я исполняла свой собственный гражданский долг. Мне было интересно, кому пришло на ум взорвать меня, мирного, спокойного жителя этой страны.
Некоторые из потерпелых просто не захотели выказывать свое меркование и так само говорили, что за судом не сочить. Виталий Ругаин, Виталий Заблюк, Еврорадио.
У четвер у нас у эфира была буйная дискуссия на гэты конт, на конт покарання смерти. У гэтым конкретным выпадку, да и увогуле, ну, я паўтару квінтэсэнцыю маёй позиции на гэты конт, не увогуле смяротному покаранню, а тым больш у краіне, дзе грамадзяне не маюць даверу до суда.
Я займаю крыху іншую позицию, але няма часу, каб яе агучваць. А сваім меркаваннем на конт процессу над Канаваловым и Ковалёвым падзялюся таксама палітолог Юры Чабусаў. Размова з ім на нашым сайце.
Еврорадио.фм, еврорадио.бюай, дарэчы, там же вы можете выказаць і свой погляд на справу. Гэта выніковае выданне праграмы «Петарда». З вамі Мара Нальшанская, ды Алег Барцевіч.
І рушым да галоўнай тэмы мінулага тыдня. 4.5 гады з канфіскацыяй маёмасці. Такое пакаранне атрымаў праваабаронца Алесь Бяляцкі, якога прызналі вінаватым ва ўтойванні падаткаў.
Працягвае тэму Зміцер Лукашук.
Суддзя Сергей Бандарэнка прызнаў віну праваабаронцы Алеся Бяляцкага ва ўхіленні ад выплатаў падаткаў даказанай і вынес прысуд 4.5 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Паплечнікі праваабаронцы і яго сваякі прызнаюць, што прысуд чаканы. Прычым, як кажа жонка праваабаронцы Наталля Пінчук, да такога развіцця падзей яны пачалі рыхтавацца яшчэ за месяц да арышту кіраўніка вясны.
Мы ведалі пра такое магчымае развіцце падзей яшчэ да арышту Алеся. І гэта быў свядомы выбар яшчэ дзе-то за месяц да арышту Алесю. Мы ўжо рыхтаваліся тады і свядомы, што в принципе, на гэта, ведаючы, чым это пагражае.
Паводле прысуду канфіскацыі падлягае нават тая маёмасць, якая запісаная на блізкіх сваякоў Бяляцкага, у тым ліку жыллё. І таму Наталя нават не ведае, ці будзе ў яе дзе жыць пасля арышту маёмасці.
Цяжка сказаць, таму як я ўсіх нюансаў, звязаных з гэтай працэдурай, не ведаю. Буду кансультавацца з адвакатамі, высвятляць сітуацыю.
Дарэчы, пасля прысуду Алесь Бяляцкі мусіць выплаціць 757 мільёнаў рублёў, 721 мільён несплачаныя падаткі і 36 мільёнаў судовыя выдаткі. На тое, каб добраахвотна выплаціць усе гэтыя мільёны, Бяляцкаму далі месяц. Вось толькі тлумачыць Еврарадо юрыст Гары Паганяйла, выплата Бяляцкім гэтых грошай не пазбавіць яго ні ад калоніі, ні нават ад канфіскацыі маёмасці.
Если суд его по приговору обязал возместить эту сумму,
налога. Значит, прежде всего за счет имущества его, за счет средств, находящихся в банках и так далее, будет возмещаться эта часть. А все остальное затем будет конфисковано. Все равно.
И тому, лечит юрист, спешаться и выплачивать эту сумму Алесь Беляцкий не будет. По-перше, это будет лечиться признанием им своей вины. Да и сенсу в этом нема, коли от конфискации это не ратуя. Что ж тычется махчимого вызволения правооборонцы после того, как все страты, нанесенные им державе, будут компенсованы, то да это дае право только отповедный президентский указ о помиловании. Але кап на его различивать, необходимо признать свою вину, что Беляцкий не зрабил. Нагадаем, 23 листопада высокий представник Евросоюза по замежных справах и политике безпеки Кэтрин Эштон и комиссар ЕС Штефан Фюлен назвали обвинувачення, по яких судить Беляцкого, политично мотивованными и закликали неоткладно его вызволить. Подтверждая эту позицию и амбассадор Республики Польша у Беларуси Лешек Шарепко, комментующий Еврорадио присуд Олесю Беляцкому.
Процесса есть политическая подоплека, и мы думаем, что Беляцкий должен свободен. У вас и после того, наверное, будет заявлено. И еще, наверное, будет заявлено в других странах Евросоюза, и может быть от общего заявления еще раз Евросоюза.
Валентин Стефанович у размове с корреспондентом Еврорады упевнивая, что, не глеючи на верогодное худким часе позбавления весны офиса, яны своей працы не спынить. Але не только вясноуцев чакают тяжкости. Згодно со словами кировника Белорусского Хельсинского комитета Олега Гулака, гэты процесс – сигнал розным структурам, что сезон полявания на правооборонцев распачался.
Это может быть расценено как сигнал початку жестких репрессий супроти правооборонцев. Мы-то разумеем, что это тиск на всех нас. Але это могут воспринять как сигнал и розного кшталту державные структуры, а это еще лучше.
Але на гэтым суды над правооборонцами не скончилися. 2 снежня протягнется процесс над поплечником Беляцка Валентином Стефановичем. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
У інтэрнэце ўжо распачатая кампанія салідарнасці з Алесем Беляцкім, прычым ініцыятыва належыць нямецкім праваабаронцам, зрабіць фота з плакатам «Свабода Беляцкаму» і размясціць на Фейсбуку.
Сваю салідарнасць палітвязням і заклапочанасць ягоным лёсам выказалі і прадстаўнікі 64 праваабарончых арганізацыяў з усяго свету.
Абурэнне прысудам праваабаронцам выказваюць замежныя палітыкі, у тым ліку старшыня Еўрапарламента Ежэ Бузэк.
Аднак ці чарговы палітычны тэрмін падштурхне Еўропу да больш жорсткай палітыкі ў дачыненні да афіцыйнага Мінску.
Як прысуд Алесю Беляцкаму паўплывае на пазіцыю Еўропы ў дачыненні да Беларусі і ці перакладзецца на рэальныя крокі з боку еўразвязу?
Гэтае пытанне мы адрасавалі палітолагу Алесю Лагвінцу. Што можна цяпер чакаць ад міжнароднай супольнасці, ад захаду ў рэакцыі на гэты прысуд?
Международная субольность уже конкретно выказалась, и на передадні присуду вчера были отповедные заявы. Я думаю, что осуждение белорусских уладов будет протягиваться, и, видовочно, неким чином своего имиджа белорусские улады не полепшили. То бок выбрана тактика на дальнейшее задушение громадянской субольности, видовочно, что демократичные краины не будут смириться с таким.
Спадрались, з'являлась информация про то, что Евразвяз может поширить и список экономичных и визовых санкций о всеродной іншага на шэраг бізнэсоўцаў і дзяржаўных асобаў, менавіта калі будзе вынесены абвінаваўчы прысуд Алесю Беляцкаму, як вы лічыце, ці гэта магчыма?
Цалкам магчымы варыянт, калі людзі, якія такім чынам паказалі сваю непавагу да базавых правоў і свабодаў грамадзянаў, будуць унесеныя ў спіс непажаданых людзей для еўрапейскага звязу. Але гэта ўсё адно будуць кропкавыя дзеянні. Наразі еўрапейскі звяз здолее прыняць больш маштабныя крокі для таго, каб паўплываць на беларускія ўлады. Больш за тое, пры сённяшнім пацяпленні такой сардэчнай згодзе паміж Беларусію і Расіяй, тиск з боку Захада, ён не будзе мець такого эфекту, калі б Беларусь цалкам была ізаляваная.
Алеся, а вось што з дамовай з гэтым самым міністрам замежных справаў Балгарыі і дамовіўся з Лукашэнкам пра тое, што будуць выпускаць палітвязню, і іх сапраўды выпускалі, цяпер палітвязню па сутнасці выпускаць перасталі. Вырак Беляцкаму, пра што гэта сведчыць, што ўсё, дамовы з Еўропай парваныя, скончаныя?
Ну, навідаць, была скончана на пачатку кастрычніка, калі не выйшлі ўсе тагачасныя палітвязні, а Лукашэнка гэта абяцаў паводле балгарскага міністра. Ну і бачым, што пасля наладжвання адносінаў з Расіяй беларускія ўлады могуць проста грэбваць сваімі абяцаннямі альбо чаканнямі з боку еўрапейскага звязу. Трэба заўсёды усвідомляють, що до того моменту, поки Росія підтримує білоруський режим, будь-який тиск Заходу може бути контрпродукційним. І з цього глядіся, сьогодні європейський зв'яз, звісно, узмоцнить, хоча й за все, осудження білоруських владів, хоча й за все, поширить спіс нев'язних у європейський зв'яз, але буйномасштабні економічні санкції не подається, що сьогодні європейський зв'яз не готовий увести. Білоруські влади свідомо йдуть на то, як погоршати відносини з Заходом, поскільки вони чекають становчої реакції з боку Росії.
І це була програма «Петарда», у якої ми поговорили про польський фільм про Білорусь, «Лебединую пісню штанги», «Нове газове погоднення».
Про чергові деталі у справі Коновалова і Ковальова, а так само про присуд Олесю Беляцькому.
Більш новинових коментарів на euroradio.fm.
З вами були Мара Нальшанська, Олег Барцевич.
У програмі «Петарда». Покуль.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадіо.